Мы идем дальше. В общем-то, как это, мы в прошлый раз, мы что занимались вопросами любви, да, если помним, до сих пор. И в прошлый раз учили этот, любовь к ближнему, тоже разобрали вопрос. А на этот раз нас попросили вот что-то рассказать про о Песахе. Мы сейчас вошли внутрь Песаха и, значит, рассказать о вопросах Песаха. Ну, вопросы Песаха – это сама по себе огромная тема. И там тоже есть все вопросы, которые рассматриваются. Поэтому я просто попытаюсь рассмотреть что-то, продолжить тему, но уже в аспекте праздника Песах. Да? Уже там действительно огромный материал сам по себе. Это мы, да, в общем-то, у нас такой вопрос был, о чем был вопрос. Да? Мы разбирали, что ближе... вопрос любовь к ближнему, и один из моментов, который нам был не совсем ясен, что это значит любовь к ближнему, кто такой ближний, и кто-то ближний, а кто-то не ближний, значит, к неближнему нет вопросов, и тогда у нас к ближнему нет этой обязанности, заповеди возлюби ближнего, так мы сказали. И у нас возник вопрос, а что относительно других народов? Это называется ближний или не ближний? Нам было непонятно, потому что есть противоречивые вещи. То так, то так. Что значит любовь к ближнему вот, относительно других народов? Мы должны разобрать. Мы посмотрим, попытаемся это разобрать вот в Агадат Песах. Как это в Агаде Песах? В рассказе о Песахе попытаемся разобрать этот вопрос немножко больше и глубже. Насколько у нас получится. В всяком случае, идея такая. Это как это? У меня здесь книга моего учителя по Песаху. Это интересно, что многие все. Да, есть вообще огромный материал по Песаху. Почему? Одна из вещей, то, что сказано вот здесь в Агаде, я вам прочитаю. Да. Агадат Песах, сказано там, «Ифилю аину хахомим, ифилю куляну хахамим, куляну навулим, куляну дзкиним». Даже если все мы мудрецы хахамим, и все мы умные, навуним, умные, куляну дзкиним, все мы старцы, то есть мецо старцы могут знать очень много разных мудростей, да, то есть большой опыт и так далее, куляну едим это Тора, все мы знаем Тору, Мицва Лейну Лисапер Байцес Мисраем. Говорит там в Агаде, что мицва нам рассказывать про выход из Египта. Что значит выход из Египта? Рассказывать из Египта, это когда мы находимся в Лейля Седер, в ночь, первую ночь Песаха. Так мы рассказываем выход из Египта. Что значит рассказывать выход из Египта? Во всяком случае, сказано здесь, сейчас мы разберем это. И говорится здесь, это есть мицва, обязанность такая рассказывать. И Коля Марбели сопербается с мисраем, Рези Мишубах. И каждый, кто увеличивает это, ну, рассказ этот, делает подробнее, больше и так далее, значит, это Мишубах, это хорошо. Получается, что это есть такая мицва. Значит, обязанность рассказывать при выходе о выходе из Египта. Это причина, почему есть такой огромный материал по выходу из Египта. Почему? Потому что есть вот эти вот, это тоже моя книга моего учителя здесь, Агадат Песах. У нас подробно разбирается вся эта, да, весь про выход из Египта со всеми тонкостями, вся эта Агада разбирается. Агада – это, значит, рассказ выхода из Египта, как это мудрецы, это еще эпоху Танаим. Они установили, как это должно, порядок, какой-то порядок, и по этому порядку мы, значит, идем. Да, а теперь, и это, есть множество, почему так много? Потому что на самом деле, поскольку, как мы сказали, есть особая мицва рассказывать, то тогда поэтому многие мудрецы во всех поколениях записывали вот эти вот рассказы, и сегодня тоже это делают. И это выходит во многих книгах, поэтому есть очень много книг. Сегодня тоже очень много, огромное количество разных. Да, насчет Агадот, каждый раввин объясняет это по-своему, со своей точки зрения, добавляет и так далее, потому что здесь есть такая мицва. И мой учитель... Да, это интересно. У меня вот, да, у меня есть диск такой, да, с еврейскими книгами, да, где-то около 100 тысяч книг, да, ну, да, из разных поколений и так далее. Но должны понимать, что на самом деле даже вот то, что у меня есть, это справиться с этими 100 тысяч книг, это невозможно. Но то, что есть здесь, в этом, на самом деле... Это всего лишь некоторые осколки от того знания, которое было бы искре, потому что в большинстве, есть многие, это в каждом поколении были там сотни, тысячи, но раз десятки тысяч мудрецов, больших знатоков, знающих людей. И они писали свои открытия, свои эти, рассказывали разные, много разных. Не только касаясь Песоха, а много всего. И писали, обычно писали, у кого была возможность. Раньше не так было много возможности писать книги. И писать, в смысле, писать, они писали рукописями, чтобы это что-то осталось. Большинство из них ничего не осталось. Большинство из них не осталось. Огромное количество людей, это, у нас только осталось совсем немножко, вот каждый, из каждого поколения какие-то вот особые рукописи, которые были, они были популярны, их переписывали, какие-то особые, и вот они потом их напечатали, там что-то осталось или, из них, а большая часть всего знания не осталась совсем. Это интересно. Мой учитель, у меня есть полно вот это, его записи, которые я учился у него на его уроках, у меня эти его записи, это, да, и, но вот эту вот книгу выпустил его внук, так, и я здесь знаю все, потому что я мне много раз это рассказывал, я сидел у него дома на Леля Седер, и все эти истории, это, ну, большую часть знаю. Его внук это выпустил, эту книгу, там тоже у него очень много интересных вещей. А кроме этого еще есть много разных записей. Я не знаю, кто этим будет заниматься, кто это напечатает, вообще возможно ли это напечатать. Те знания, уроки и там огромная информация, на которой я вырос в свое время. Я не сомневаюсь, что это как-то войдет и как это кто-то получит к этому доступ. И вот это, да, а так, в общем-то, в каждом поколении было множество, то, что писали, и учили, и разбирали, и так далее, это одна из интересных вещей. Поэтому, но в Агадат Песах очень много, потому что даже те, кто обычно не очень-то писали, но по Агаде, поскольку было необходимо, так они это писали. И приходит здесь он в продолжение, говорит, мы сейчас попытаемся войти в тему, ну, хотя бы это, да. И говорит там дальше, Маасе, ну, Агаду я читаю, Маасе Раби Элиэзер, Раби Йошуа, Раби Элиэзер бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон. Была ситуация с 5 мудрецами, это времена Танаим. 5 мудрецов, кто эти были? Раби Элиэзер, Раби Йошуа, Раби Элиэзер бен Азария, Раби Акива и Раби Тарфон. Ну, Раби Акива ученики, так и некоторые, это его, да, окружение. Это, и они, значит, там, Аюми Субимба в Нейбрак, они сидели в Нейбраке. Это было, ну, около 2000 лет назад история. Они сидели, значит, в Нейбраке. И, тогда тоже был в Нейбрак, да, не знаю. Вою, да, вою, Мисапримба, Ецесмина. И они рассказывали выход из Египта. Вот находились в Леля Седер, 5 мудрецов, сидели там за столом, значит, из-за Леля Седер. Коля Таулайла рассказывали всю ту самую ночь. Всю ночь. Адшибау Талмидеем, пока не пришли их ученики, вамрула им работейну Гиазман Криат Шма Шель Шахарит. И говорит, что вот пришло время чтения Шма Исраэль утром, утреннее Шма Исраэль. То есть всю ночь они просидели и рассказывали вот это про выход из Египта. Здесь мой учитель объясняет, зачем нам эта история. Что он хочет нам сказать здесь? Что эта история нам хочет сказать? Вот они сидели, они учили. Что это значит? Он объясняет так, что на самом деле, кто это были за люди? Раби Акива, Раби Тарфон. Мы просто в нашем поколении вообще даже не представляем величину людей. Мы так видим, это, как мой учитель говорил мне, когда я сидел, он говорит, ну, говорит, я, то есть он, да, его поколение, мы хотя бы видели настоящих людей. А вы их не видели. Не то, что хотя бы видели, хотя бы это, да, вы это. А я ему, значит, говорю, почему, что же, как бы, видим? То есть, как бы, намекал на него, да? А он так на меня рассердился, говорит, что это значит, что я посмел сравнить его с его учителем. Что это другой мир совсем. Это, да, другой мир. И он, значит, это, да, а его учитель там... И тот, кто немножко знаком там со всем вот этой сознанием, с мудростью, входит вот в прежнее поколение, да, это просто трудно представить себе величину людей. Мы просто не имеем как это представления. То есть те, кто немножко учит, изучает, они как-то в это входят, чуть-чуть немножко имеют представление. А так, в принципе, совсем. Это были величайшие гении. Что все вот эти, не, просто в еврейском мире настолько это люди, да, дошли до этого, да, сегодня приходят, когда говорят о евреи, что такое евреи, что такое евреи, значение еврея в мире, и начинают там рассказывать про разных там Эйнштейнов и так далее, там разных деятелей, там наука, искусство, и так. Не, ну, не, наверное, не, да, кто-то из них, во всяком случае, хорошие люди и так далее, но тот, кто знает настоящую мудрость, они просто не в сравнении, не они представляют мудрость еврейства. Но поскольку поколение сегодня настолько далеко, оно не знает, что такое, кто там были люди, которые были в те времена, даже не в те времена, и в наши времена, ну, в прошлом поколении, так они, значит, для них это видят вот разные там ученые и так далее, что у него, естественно, есть свои заслуги, как человека, как, да, там что-то это. Но он даже не приближается, даже не приближается. Это мне рассказывал одну из историй, что во времена, тот самый Эйнштейн, это было когда времена Рабхайма, один из учеников Рабхайма, Рабхайм Бриски, он впоследствии стал заниматься там разными науками и так далее, и он, значит, был с этим, с Эйнштейном, они там были в этом, да. И он потом рассказывает, что величина мысли, да, вот способность видения и так далее, Эйнштейна сравнивают его с Рабхаймом, просто нет возможности, другой мир совсем. Это, мы говорим, это было в те времена. Да, Рабхайм Брискер – это отец учителя моего учителя, да? Один из этих величайших людей, одна из возможных, как у него была сила мысли, это вот ешивот, когда изучают различные вещи, там долго и долго изучают много разных это, когда хотят показать уникальность мысли, новый взгляд, они по этой же теме, по которой разбирают, учат Рабхайма. И он, в принципе, переворачивает весь мир, совсем, все мировоззрение с ног на голову. Также это называется стиль, метод Брискера. Брискер – это Брест, белорусы не были оттуда. А мой учитель, у него тоже такой же стиль. Он всегда, когда давал уроки, значит, как бы берет понятные вещи, а проходит, да, и задает несколько вопросов и так далее, и все переворачивает, вдруг ничего не понятно, просто разрушает все это. А потом строит уже на другой основе совсем, переворачивает мировоззрение. Каждый урок у него был, это переворот мировоззрения. Это одна из сторон. И это, да, величина людей, которые, да, в те времена были. Так приходит, он говорит, вот эти, а эти кто? Это были Танаим. Танаим – это вообще 2000 лет назад непостижима для нас величина мысли. И они, говорит, вот, и они что? Они сидели там и учили это, да, и говорит он, что он хочет нам сказать. Сказать то, что мы сказали, что даже самые умные, самые такие, самые знающие и все прочее, скажут, все равно должны рассказывать Эцет Мицраим, выход из Египта. И что именно рассказывать? А может быть, они же все знают. Для этого, они уже все выучили. То есть надо каждый, это тоже особая митцва, что ну, каждый Песах надо рассказать что-то новое, то, что не рассказывали до сих пор. И это то, что все стараются. Каждый Лейля Седер ищет хидуш, новую вещь. Рассказывать что-то новое. Я просто вам сегодня хочу рассказать что-то, то, что я рассказывал в этом году своим детям, внукам, взять, ну, не знаю, как-то насчет внуков, даже дети, а вот взять понял хотя бы, о чем был разговор. Да, он такой знающий. А это, а как, а вдруг все знают? Все знает уже, то человек учился всю жизнь. Объясняет он, смотри, вот эта история про них была, про Танаим. Что такое Танаим? Что такое Танаим? Они сидят, те, которые написали Мишну. Ну, составили Мишну, скажем так. Мишна, тот, кто знаком немножко, откроет Талмуд. Это очень короткое высказывание. Несколько, ну, 2-3 строчки. И оно включает в себя огромную информацию, так мы это понимаем. На нее есть несколько листов Талмуда. Разбирается очень подробно. На Талмуд этот есть комментарии Раши, комментарии Тосфот, и Рашба, и Ритва, и Рош, и так далее. Еще огромное количество книг, которые разбирают, в конце концов, что написано в решении, в этих комментаторах, которые объясняли то, что написано в Гмаре, в Талмуде, а Талмуд объясняет то, что написано в той самой Мишне. Получается, что все на одна маленькая тема, несколько строчек в Мишне можно учить несколько целых, не знаю, много дней, много недель для того, чтобы охватить материал, который про это сказано. То есть имеется в виду, те, которые писали, они имели всю эту информацию в виду внутри этого, каждое это. Это мне сейчас недавно перед Песохом ко мне позвонил Рош Ишива, глава Ишивы, моего сына, который там, их младший сыновья, который учится там, так он говорит, я хочу с тобой поделиться тем, насколько твой сын, он как это, да, вот мы там проходим сугию какую-то, одну из тем в Талмуде, как эта тема, это, да, Удаат Бальдин Камеэдим, да, и так это называется, Удаат Бальдин, ну, признание, не буду я объяснять, что это такое, признание свидетеля, да, Бальдин, признание человека, это как будто бы 100 свидетелей. Есть такая тема одна эта. Она, это несколько строчек в Талмуде. Они ее изучали где-то около 2 месяцев. Это по 12, по 10-12 часов учебы. Вот огромное сколько мнений и деталей и так далее. Говорит, как я вижу, как он знает все прямо вот эти мнения и так далее. Хотел мне сказать, рассказать, как вот он похвалить его сына, как много информации он смог охватить и держать и так далее. И это всего лишь несколько строк из Талмуда. Для того, чтобы разобраться до конца, 2 месяца они сидят по много часов. Для того, чтобы хоть как-то войти в тему, да, это мы говорим. Так он говорит, вот эти вот мудрецы, Раби Акива, Раби Тархон, Раби Ишуа и так далее, 5 мудрецов, Танаим, когда они говорили, на каком языке они говорили? Естественно, они говорили на языке мудрецов, на языке Танаим. Что такое язык Танаим? Язык Танаим – это Мишна, как мы сказали, что каждое слово там, на нее есть Талмуд, Раши, Тосфот, Рашба, Ритба, Рошу, и так, все огромное, все, что написано последовательно, каждое это. И поэтому говорит, что даже если они, и они сидели всю ночь, что значит всю ночь они сидели, до утра они сидели, и не успели рассказать, они говорили своим языком, то есть каждое слово включает множество книг для нас. И тем более, и даже при этом они не успели до утра рассказать все. Тем более, говорит мы, что мы говорим как бы на нашем языке, что даже если мы самый умный, самый это, не может сказать, я все знаю, и мне больше уже нечего рассказывать. Да? То есть всегда есть, это материал настолько большой, это, что нет возможности как-то из этого выйти. То, без этого. Это мы сказали... Там, да, это идея. А теперь мы пытаемся войти уже дальше в саму тему. И вот говорит он здесь так. Продолжение там пишется в Агаде. Мы пытаемся понять то, что здесь сказано. Омар Раби Элазар бен Азария. Говорит Раби Элазар бен Азария. Арей ани кибен шивим шана. Вот я как 70 лет. Почему как 70 лет? Здесь объясняют, что на самом деле ему было тогда 17 лет. Но он был настолько способный и умный, что его назначили главой Санедрина. Хотели назначить. А он стеснялся. Он всего лишь молодой, там мудрецы, большие старцы. А он, значит, стыдился и так далее, и не соглашался. И тогда за одну ночь он посидел. для того, чтобы что было чудо такое. Посидел на следующий день, да, чтобы у него не было стыда быть там главой этого, да, Санедрина. То и говорит он, вот я как 70-летний старик. Было захитишить Амарацес Мицраем Балилот. И я не заслужил, чтобы было сказано выход из Египта ночью. Что имеется в виду? Тот, кто знает Ишма Исраэль, мы сейчас пытаемся войти в всю эту тему, это немножко так непростая тема, пытаемся. В всяком случае, я говорит, да, что чтобы был сказан выход из Египта ночью. То есть, что это значит? Я не заслужил, но я сюда не смог доказать. До сих пор, вот я знаю так много и все прочее, не смог доказать. Что не смог доказать? Что нужно говорить выход из Египта ночью. Что значит выход из Египта ночью, говорит выход из Египта ночью? Тот, кто знаком немножко с еврейскими, да, молитвами и так далее. Есть Шма Исраэль, мы знаем. Да, Шма Исраэль построена из трех отрывков. Так, в третьем отрывке говорится про выход из Египта. Да, в 30-м лицах там говорится, да, да, про там говорится у нас про выход из Египта, да, в Шма в этом, упоминание о том, что выход из Египта. Поэтому говорит он, это я не мог доказать, что не мог доказать, что там, что нужно говорить выход из Египта также днем, и также ночью, надо ли говорить или нет, то есть, что, в принципе, мы должны читать Шма Исраэль два раза в день. Шма Исраэль, там первое говорится «возлюби Всевышнего», потом говорится про заповеди, а третье говорится про выход из Египта. Так говорит, может быть, днем мы должны говорить все три отрывка, а вот ночью, может быть, не нужно говорить все три отрывка, только два отрывка первых. Вот нужно ли говорить ночью? Там был вопрос, потому что выход был ночью или утром. Есть спор, не будем сейчас ходить в этот спор. Когда они вышли точно, то есть ночью их освободили, а выход был самым утром. Вопрос, если когда мы упоминаем выход из Египта, какой выход из Египта мы упоминаем? Во всяком случае, это он говорит, я не смог доказать, то есть я не нашел доказательства в Торе, что нужно вечером также упоминать выход из Египта, то есть говорить этот третий отрывок из Ишма Исраэль. Анши Дорша Бензума, пока не пришел Бензума и доказал мне, показал. Как он доказал? Шинеймар говорит, вот есть пасук, это пасук книги Дворим, там приходится про законы выхода из Египта, про законы Песаха и так далее, и там приводится... Лиман тискор эт йом цитхэм эрец Мицраим. Для того, чтобы вспомнил ты выход из Египта. Нет, что ты высказал? Йом день выхода из Египта эрец Мицраим. Коли Михаэк, чтобы ты помнил день выхода из Египта все дни жизни твоей. Как написано, Лиман тискор эт йом цитха, чтобы ты помнил день выхода из Египта эрец Мицраим, земли египетской. Коли Михаэк, все дни жизни твоей. На самом деле, да, этот весь пасук, что он там говорит, да, лотухали лав хамеш, я весь пасук прочитаю вам, лотухали лав хамеш, ватамим тухали лав мацо, то есть имеется в виду, что в Песах нельзя кушать хамеш, будешь кушать мацо, потом кибах и пазон яцатамир, потому что ты торопливо вышел из земли египетской. И вот, говорит, ты будешь кушать этот хамец, не будешь кушать хамец, будешь кушать мацот и так далее. Все законы Песаха будешь выполнять. Почему? Лиман тискор, чтобы ты помнил, здесь сказано, чтобы ты помнил день выхода твоего из земли египетской все дни жизни твоей. Так написано в этом пасуке. Говорит здесь Бензума, мы отсюда что-то учим. Что мы отсюда учим? Имей хаей хаямин, говорит, дни жизни. Это дни, коли мехаеха, все дни жизни, это ночью. То есть, приходит он и говорит такую вещь, что на самом деле отсюда мы учим. Я вам просто показываю пример, как учат разные вещи у нас. Да, значит, написано, чтобы ты помнил выход из Египта все дни жизни. Ну, на русском это плохо слышно, на иврите это имеется в виду. Вот это все, оно лишнее. Чтобы ты слушал дни, помнил день выхода из Египта, дни жизни твоей. Зачем нужно все дни жизни? говорит он, что у нас здесь есть намек, есть один способ, как мы учим историю различными, да, намеками и так далее. И здесь написан намек. Какой намек? Дни жизни имеются в виду днем. То есть не просто сказано «дни жизни», ты должен помнить это. Имеется в виду, что ты должен говорить третий отрывок «Шма Исраэль», в котором упоминается выход из Египта днем. Почему днем? Каждый день. Почему каждый день? Потому что написано «дни». Ну, днем, значит, дни жизни твоей. А почему же написано «все дни»? Это «коль имей хаеха». Зачем надо писать «все дни»? И так понятно, что «все дни». Говорит он, это дает нам намек, что так же ночью, все дни имеются, все имеются ночью. Коль имей хаеха алейло. Значит, это вот все дни, это имеется так же ночью. Таким образом он доказал, вот из этого пасука, таким путем, что вот путем намека сказано, что третий отрывок из Шма Исраэль надо говорить так же ночью. Да, это что так выходит, выходит Бензума. Но с Бензума спорят, дальше приводят это Хахамим Умрим, а мудрецы говорят, другие, которые спорили с Бензума, говорят не так. Они не согласны с этим и говорят, имей хаеха уляма зе, дни жизни это этот мир, дни, то, что дни жизни это этот мир, коли имей хаеха ля вилему тамашеях, а все дни жизни, это приводит нам, как это приводит, это времена Машеха. Времена Машеха. Так он говорит. То есть, получается, приходят нам хахамим и говорят, нет, не так. Что на самом деле правильно, что здесь есть этот намек. Что это слово «все», оно как бы лишнее. И приходит мне сообщить дополнительную информацию. Что мы должны говорить «Шма Исраэль». «Шма Исраэль». То есть, третий отрывок «Шма Исраэль». Не только каждый день, а также, когда придет Машех, мы тоже должны говорить. Это что говорят хахамим, леймота Машех. Беседа. То есть, получается, мы не можем из одного и того же учить две вещи. Либо этот коль говорит нам про дни, про ночь, каждую ночь, каждый день и каждую ночь. Либо мы говорим, нет, каждый день, да. А еще то, что написано, все, коли мехаеха имеется в виду после прихода Машеха. То есть это сказано до прихода Машеха, это сказано после прихода Машеха. Что после прихода Машеха мы тоже должны упоминать о выходе из Египта. Это то, что говорит нам Хахамим. После прихода Машеха мы тоже должны говорить третий пасук, вот третий отрывок Шма Исраэль тоже должны будем говорить. Получается, что Бензума спорит с Хахамим, и считает, что после прихода Машеха не надо упоминать этот третий пасук. Мы не будем его говорить. Правильно? Ведь он сказал, здесь в пасуке говорится про день и ночь, а не про наше время и после прихода Машеха. А по Хахамим сказано, что про наше время днем и после прихода Машеха тоже. Получается, что после прихода Машеха, с точки зрения Хахамим, будут упоминать выход из Египта, а по мнению Бензума не будут упоминать выход из Египта. Это поднимает большой вопрос. Как так? То есть, здесь у нас поднимается огромный философский вопрос. То, когда придет Машиах после прихода Машеха, что это значит? Это значит, что мы находились в Галуте всю эту эпоху. Находимся сейчас, до прихода Машеха. Будем находиться в Галуте. В Галуте это в порабощении у других народов. Да? Малхуйот. Царство будет над нами властвовать, и мы не сможем это. И после прихода Машеха придет изменение. То, что мы учили, у нас был ряд лекций на это, помните, да? Про времена Машеха. Времена Машеха. Это будут особые времена. Как мы там сказали, что будет после прихода Машеха? После прихода мы там разделили на два этапа. Один этап после прихода Машеха – это мы оказываемся в другом мире. Не в мире духовном, это следующий этап, а в мире природы, но природа будет другая, помним про это. Да, как мы сказали, что совсем природа будет другая, она не будет та природа, которая у нас сегодня, она будет совсем другая. Сейчас взглянем с таким, как здесь сказано. И тогда, и это вот этот выход, и как это произойдет, будет там войны и так далее, ну весь этот процесс, который рассказывается про выход, про приход Машеха, и там тоже будет выход из порабощения как это, Малхуё, царство, как мы сегодня говорим, порабощение, то, что в Галуте мы находимся, порабощение у Ецерара, в котором мы находимся. Вот выход из этого порабощения будет там. И этот выход, он будет великий, он будет настолько великий. Получается, что выход из Египта уже не будет тем самым большим значением, не будет уже иметь то самое большое значение по отношению вот к выходу из, да, из царства, то есть приход Машиаха. Получается, что когда мы вышли из Египта, и до сегодняшнего времени у нас это выход из Египта одно из больших чудес, которое мы, да, изменило историю, повернуло все это, и мы, значит, это отмечаем как одна из величайших чудес и так далее, и имеющих значение для нас. Потому что на этом вся основывается наше все знание, вся вера, весь иудаизм и так далее. А как после выхода из Египта, а после прихода Машиаха начнется новая эпоха. Там будет выход, параллельный выходу из Египта. То есть то, что мы вышли из Египта, а там вышли из Галута. И это будет совсем другая, да, это, величина этого события, она будет намного больше, чем выход из Египта. И она, в принципе, уже выход из Египта не будет относиться к этому. Как бы закончились. Выход из Египта касался только нашей эпохи до прихода Машиаха. После прихода Машиаха начинается новая история. И тогда мы уже отсчитываем приход Машиаха. О нем мы говорим, его мы учитываем, а не выход из Египта. С этим закончили. Так получается по Бензума, по мнению Бензума. Потому что приход говорит Бензума, что после прихода Машиаха не будет упоминаться выход. Мы не будем говорить третий отрывок Ишма Исраэль, где упоминается про выход из Египта. Мы не будем его говорить, упоминать, читать после прихода Машиаха. А за это значит, что уже значение как бы выхода из Египта аннулируется в те времена, вместо него будет другое. Это приход Машиаха, все, что было освобождение, которое было при приходе Машиаха. Так получается по Бензума. Но Хахамим не согласны с этим. И говорят, что выход из Египта, он будет тогда тоже иметь значение. Почему? В чем их не спор? О чем они спорят? Да, что будет этот выход из Египта, да, выход из Египта, то есть то, что будет освобождение, да, приход Машиаха. Если времена прихода Машиаха, Египет будет иметь смысл или не будет иметь смысл? Это уже прошлая история, она уже не относится к этому. Об этом их не спор. Здесь мой учитель много про это дело разбирает. Одну из идей, то, что он говорит, я это как бы расскажу, да? Говорит он так, что на самом деле, то есть получается, что на самом деле они не спорили совсем о том, будут ли действительно упоминать выход из Египта, вот этот третий отрывок после прихода Машиаха. То есть оба они согласны, да, оба они согласны, что уже не будут упоминать. Потому что начинается другая история. Только что они хотят, в чем у них не спор, да, и, значит, так, «Блюктам и рак им бандин башем хашев, зэши маскирме цинцэн катафель, дигам балев хашев дискира». То есть имеется в виду, да, что это значит. Имеется, в чем они спорили, если выход из Египта это второстепенное будет к относительно прихода Машиаха, или главное, то есть не второстепенное, то есть вопрос, мы будем это помнить при выходе, когда будем говорить о выходе Машиаха, мы будем также помнить, да, о выходе из Египта, потому что выход из Египта, он как бы включается в, становится, как скажем так, он как бы становится этапом перед этапом при, да, приходу Машиаха. Он как бы его часть. Он включается, это часть. То есть выход, то есть приход Машиаха, он включает в себя всю историю. Выход из Египта – это один из них. И поэтому он не теряет свой смысл, а он как бы часть выхода, да, прихода Машиаха, как бы одно целое. Или же, скажем, нет, они разделены между собой, то был выход из Египта, он относится к другой истории, а сейчас начинается новая история и так далее. Это как бы у нас здесь разбирают спор. Да, какая разница между, да, вот, в чем спор между ними? Я вам здесь приведу еще интересную вещь. То, что написано, да, то, что пишет Рабхайм, да, Рабхайм Виталь приводит, значит, разбирает тоже вот этот вопрос, и что он говорит. Я вам прочитаю, он говорит немножко на таком языке каббалистическом, да, но я постараюсь объяснить, что он имеет в виду. И говорит он так, что на самом деле, Амар Шабарон, в книге, он так пишет в книге «При Эцхайм», и приводит и говорит, ну не буду все вам читать, да, да. Давайте прочитаем, чтобы хотя бы, это будет трудно понять, но я постараюсь объяснить уже потом на обычном языке. Да, умна майня, говорит он, однако вечно такая. Кибашар азманим да зерампин олеху гадель миат миат, что во все остальные времена зерампин он растет понемножку. Что такое зерампин, сейчас объясним. Да, тхилятка тнут решен, ахарках гаднут решен, вначале там малое состояние, потом большое состояние, первое, второе и так далее. Ахатаба Песах, но сейчас Песах, нехнас аколь барагайхат, убапамыхат, все входит за один раз, в один момент и за один раз. Да? Все входит за один раз. Киба хипазон яцата, потому что ты быстро, значит, вышел, да, как он здесь, мы здесь приводили. Вигдели шабер коха. Для чего? Для того, чтобы разрушить силу клипы. Мы тоже сейчас объясним, что это такое. Мы уже объясняли, в принципе. Машенкин башум пам. Что так это никогда, кроме этого, такого не было. То есть он говорит, что в Песах произошло нечто, что не было никогда. Мы сейчас пытаемся понять, что он имеет в виду. Произошло что-то нечто, что не было никогда. Даже в субботу этого не происходит. И Ваньян, и объясняет он здесь, что именно. Киата. Что сейчас, киата, что сейчас, при выходе из Египта, нехнесу бы зерампин мухин, вошли в зерампин мухин, это мозги. Я все постараюсь объяснить, у него другой язык просто, не это, да, говорит, что в этот самый зерампин вошли мозги, мухин, бахот, полностью, и в периоду гадлут бет, даже до второго уровня взросления. До второго уровня взросления. До второй величины, назовем это так. Шуалият зерампин от хагад и бина, что это называется понятие зерампина до хагад бины, взем акома дадим. И это место как бы, это груди, груди матери. Как бы кормится грудь матери, да, это то, что сказано в Агаде, там приводится шадаем нахону и так далее. Это имеется в виду про это. Это и поэтому он говорит... Да. Да. И так далее. И это было одноразовое событие такое, очень большое. Что тогда вот это вот все чудеса, которые были там, выход из Египта, это было в силу вот этого, что вошли те самые мозги, и тот самый зерампин стал очень большим. Большой это. И сейчас мы пытаемся понять, что он имеет в виду, перевести на наш язык, чтобы было понятно. Что на самом деле, что это зерампин, то, что он приводит, так, какой-то термин, это имеется в виду система управления еврейским народом. Не обязательно еврейским народом, всем миром, в общем-то, но в основном касается еврейского народа. Система управления с позиции награды и наказания. Это то, что мы называем Богом или так далее, да. Вот эта система управления, как мы сказали, а мы тоже ее сравниваем с человеком, если вы помните. То есть делаем его логически, представляем его как бы в форме человека. Нет там человека, естественно, в нашем понимании. Просто у нас это как бы аллегория на вот это вот. Это некоторая логическая схема, которая называет, ну, мы ее и так и называем человек, Зерампи называется человек, маленький там человек, большой человек там, и так далее. И вот он, да, и у него есть различные состояния, как у человека. Теперь, по аналогии с человеком мы пытаемся понять систему управления мирами. И что мы видим в человеке? В человеке есть несколько этапов. Первый этап его, да, зарождения, когда он находится в утробе матери. Этот этап называется ибур, или беременность, что называется, да, ибур, беременность. Там есть еще ряд этапов, но мы не будем ходить детали, детали, детали. Там он разбивается еще на 3 дня, на 30 дней, на 40 дней, на это, да, и на 7 месяцев, 12 месяцев, 9 месяцев. Но сама по себе идея вот этого вот, это один из этапов, первый, назовем это первый этап человека, роста человека. Это значит, он находится в зачатии, то есть ибур беременности. Второй этап, он рождается, но он ребенок, он маленький, и он, мать его кормит для того, да, мать его кормит грудью, в общем-то, и это называется яника, время как вскармливание. Это второй уровень у человека. До какого-то времени он, значит, растет дальше, а потом он приходит в состояние, что называется большим, это уже к 13 годам становится годов, годлут. Годлут – это большой. На самом деле там еще ряд этапов, и каждый этап он состоит из многих этапов, но мы не будем ходить, мы скажем в общем. Когда мы говорим про человека, у него есть три этапа. Первый этап, он находится в животе матери. Второй этап, он ребенок еще, да, как мать его, ну, вскармливает, имеется в виду, ведет всюду, показывает всюду, обучает все. Для него главное это мать, она та, которая его, для него его это. А потом становится взрослым. Да, гадут. Это три состояния. Вот эти вот три состояния, на самом деле эти три состояния, как мы отмечаем, что три состояния, это значит, что в первом состоянии, когда он находится в животе матери, в него входит нефеш. Только нефеш. Нефеш это душа, самая низкая сторона души, которая обеспечивает существование, что он существует сам по себе. Да? И функционирует все органы и так далее. Физическое, назовем физическим существованием, да, функционированием, природа его, это значит непиш, это как мы говорили, почему непиш, почему это душа, потому что мы говорили, что все, что происходит здесь, в этом мире, причина ему не находится в мире природы, а вот сама эта причина, почему здесь происходит, мы назвали духовностью, да, мир причин, и вот разделили эти события, которые происходят в этом мире, они многогранны. Поэтому разделили эти события по разным уровням. Есть просто функционирование физическое. Это совокупность причин этого мы назвали нефеш. То, что эмоциональное поведение человека мы назвали рух. А вот, то есть причина для этого. А его разумное поведение мы назвали нешама, что это разум. Поэтому получается, как бы, вначале, когда он находится в ибуре, то есть человек находится в состоянии в животе матери, в него входит только нефеш. У него нет рох и нет нешама. То есть имеется в виду, поэтому он там себя ощущает частью матери. Он не ощущает себя как отдельность, потому что еще нет эмоциональности никакой. У него есть только это, да, он только жизнь, он только живет, только жизненность. И тогда, значит, как только в него начинает входить рох, то есть оно постепенно входит в него каждый раз по частям, рох – это уже идея начала эмоциональности, он переворачивается и выходит, потому что он уже чувствует себя отдельно от матери. И тогда он рождается, у него уже есть это как бы это рох, да, да, как дополнительно, то есть до сих пор у него была только нефеш, а сейчас в него входит также рох. Теперь, когда у него есть этот рох, он там считается маленький. Почему? Потому что у него есть эмоциональность. Идея эмоциональности без разума – это ребенок. Понятно, да? Пока он растет дальше, там ходят больше, по частям и так далее, мы не будем проводить весь этот процесс, что там происходит с человеком. В конечном результате, потом на него начинает ходить разум. Разум, то есть нешама. И тогда он становится ответственным в заповедях и обязан выполнять мицвот. К нему есть ответственность, что у человека, у которого есть разум, он должен вести себя в соответствии с разумом. Если он не ведет себя в соответствии с разумом, к нему ответственность. Это имеется в виду теоретически, как бы, что это в 13 лет к нему начинают ходить, но это тоже процесс, только к 20 годам заканчивается один из этапов этого процесса и так далее, там еще не будем входить в все детали. Но это как бы три этапа роста человека. Теперь, эти три этапа роста мы сейчас переводим аллегорически на систему управления. И говорим, что в этой системе управления есть тоже три этапа. И этот этап называется ибур. Один, первый этап называется беременность, ибур. Второй называется яника, то есть маленькое состояние, назовем так там. А третий называется гадлут, что он большой. Гадлут, это значит большой, взрослый. И вот и что это такое за три уровня? Три уровня, что это такое? И объясняет он здесь, да, ну, естественно, в всех этих книгах про это дело все объясняется и так далее, что это три, когда мы говорим о системе управления, и этих вот в аллегории, эти три понятия как бы в схеме человека, это отношение она имеет к нам. То есть в каком состоянии сейчас находится вот эта система управления, которая называется Зерампис, которая управляет нами, также управление над нами. Вот когда она находится в ибуре, то есть в беременности, это значит, это такая система управления, где мы не видим Всевышнего, когда все закрыто перед нами. И это была идея в Египте. Это также было до Авраама. До Авраама было состояние, когда Всевышний он закрыт. Его нету, никто его не видит, никто не знает, он никак не раскрывается, никак не показывает, нет знания о нем. Эта ситуация как бы Всевышний, как бы находится в животе у своей матери, ну, условно, да, в аллегории. То есть он закрыт, он не виден снаружи, и мы его не видим, это состояние. И это состояние, которое было там, в Египте, что Всевышний как бы, он как будто бы оставил еврейский народ, и его, и, да, евреев, их нет, да, там, и все, что происходило, как будто тогда, как мы говорили, во время катастрофы люди говорили, где Всевышний? Его нету. Это тоже написано в Торе, сказано, что как тогда, когда вы будете себя вести таким-то образом, то тогда я скрою лицо свое. Что значит скрою лицо свое? Вы меня не будете видеть, вы скажете, что меня нет. Это получается, как мы говорили не один раз, что тот, кто приходит и говорит, что где был Бог во время катастрофы, его не было, он, в принципе, доказывает действительность Всевышнего, потому что в Торе так и сказано, что это то, что вы скажете. Вы скажете, что у меня нет, потому что я скрою лицо свое. И вот это скрою лицо свое, это вот особое состояние в системе управления, которое мы называем ибур, то есть беременность. И он как бы еще не родился, как будто бы, да? Это вот управление, оно как бы еще не появилось, не родилось. И это значит, да, это первое состояние, которое есть. Потом следующее состояние яника. Яника это значит, как бы он родился, он ребенок. Он родился, он ребенок и кормится у матери. Мать кормит его, направляет. То есть он не самостоятельный совершенно, а только это. Да, он как кормишь это. Это второй уровень. Обратно, аллегорически то, что мы говорим, как бы состояние системы управления. О чем это говорит? Это нам говорит про состояние, когда в мире есть знания. Есть Тора, есть знание Торы, мудрости, есть мудрецы, есть это. Но нет, но Всевышний не раскрывается в каких-то чудесах, мы не видим чудеса или какие-то эти, да? Это, ну, эпохи, не буду приводить, какие там эпохи были в разные времена. В каком-то смысле можем сказать, да, это, что когда есть, ну, когда это, когда была эпоха Танаи, мы еще до них. Эпоха, когда, ну да, скажем, и там эпоха Танаи, и то, что было до этого, между двумя храмами, то есть это бы идея, когда есть знание. Вот это есть знание, это как будто бы похоже на яника, то есть как будто бы он кормится от матери, как будто бы, то есть есть мудрецы, которые получают знания, у них есть знания, они обучают, вот, как они получают, как будто бы кормятся от матери. То есть это такая система, да, он знает, но само это не раскрыто, всего чего никто не видит. Никто не знает, то есть знает о нем только из этих. Нет это. Это второе состояние. Называется яника. Потом есть гадлу, третье состояние. Какое-то состояние? Это эпоха храма. первого или второго, первого или второго храма. Почему? В это время есть чудеса. Во время храма было много чудес там происходило. В самом храме, в Иерусалиме было много. Это были привыкли, там были приучены. Были пророки. Была открыта связь со Всевышним. Всевышний, он был открытый. Поэтому там не было споров, есть Бог, нет Бога. Ни у кого не было вопросов, потому что мы видели открыто. Это сегодня то, что мы не видим открыто, поэтому для нас возникают эти вопросы. Само понятие вопроса, есть Бог или нет Бога, возник после разрушения второго храма, когда мы вошли вот в эпоху сокрытия очень высокую, поэтому это началось. А так, в принципе, вопрос был, как к этому относиться, хорошо, плохо и так далее, другой разговор. И это, а вот само по себе это было ясно и открыто, было много чудес. Это было открыто полностью. И это, значит, это было третий уровень состояния, и он называется гадлут, то есть рост, но взрослый. Но на самом деле есть еще два уровня. Есть еще уровень, называется гадлут шини, то есть второй рост. А потом есть алия, поднятие, третье состояние, еще один рост. Что это такое? Еще два уровня есть, про которые мы не знаем, то есть которых у нас как бы это нету. Следующий уровень, это значит второй рост. Это что? Он говорит, что вот в этом второе взросление, второе большое состояние. Назовем так, большое состояние. Второе большое состояние. И это, что он говорит здесь? Второе это большое состояние. Говорит, что вот в этом, даже в первом состоянии, то есть когда мы говорим во время храма, это большой уровень для нас, да, но он не совершенный, не целостный. Почему? Потому что там все-таки знание было в понятии внешнего. Внешнего это значит правильно, что видели чудеса и так далее, это было раскрывалось, но это было внешнее познание, открытие Всевышнего, то есть через ощущение, а не внутреннее постижение. И вот внутреннее постижение, оно уже потом, оно идет в следующий и этап, это четвертый этап. Гадлут шини шель зерампин, вот называется второе большое состояние этого самого зерампина. Мифьян баках шиколи шебе, говорит это в чем? Что все жители мира, ягивля вана, придут к постижению, к знанию и постижению, что есть Всевышний, ломится, не со стороны чудес и знаков, Элиасиху Кводоба Пхнадата. То есть они постигнут это в сути своего сознания. То есть люди это постигнут не потому, что были чудеса, как это во времена храма, а весь мир, и здесь мы входим в интересную тему, весь мир постигнет действительно Всевышнего во все, да, он постигнет действительно Всевышнего в своем сознании. Внутри своего сознания, не из-за того, что он видел чудо и пришел к выводу, что, по всей видимости, есть Бог. Это другой уровень, это как бы то чудо перед глазами, это назовем чудом внутри сознания человека. Не чудо, а сознание, но оно само по себе идея чуда. Да? Внутри сознания, это сознание того, что да, в духовности не наблюдая через ощущения, а наблюдая это внутри своего сознания. И это четвертый уровень. Тогда все люди мира постигнут это. Не надо будет доказывать, не надо будет делать чудеса. Не надо. Каждый человек это осознает внутри себя. И это, как он говорит, про это сказано, кимала арес дат, ашем кимаем лиям и хасим. Что про это сказано, что заполнена земля знанием Всевышнего, как вода в море. Как море, вода в море покрывает, так это. Это про что, про какую эпоху это сказано? Это сказано про эпоху Машеха. Емота Машех, то, что мы приводили, как раз то, что мы сказали. Емота Машех, дни Машеха, то есть то состояние, которое мы сказали, что есть природа, но не та природа, в которой мы находимся. Не та природа, которая у нас. То есть, когда будет после времена прихода Машеха, После прихода Машиха мир изменится, будет меняться там поэтапно, там это процесс целый. Но он будет на другом уровне, что там не будет, она будет природа, но это не та природа, которая у нас, которую мы знаем. А природа совершенная. Помню, говорили, что мир будет совершенен. Что про это сказано, помним, что мы это когда-то... Да, когда-то мы это разбирали, там, что про это сказано, как там, и будет последствия дней, утвердить это про времена Машеха, и будет последние, последствия дней, это в пророках сказано, утвердится гора Дома Господня, как вершина всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, давайте зайдем на гору Господню, Бог, в дом Бога Иакова, чтобы он научил нас путям своим, чтобы пошли мы стезями его, и что из Сиона выйдет Тора, извершала ему слово Господне, и рассудит он народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на Уралах, что это Урал, на эти орудия, да, и копья свои на садовые ножницы, и не подымет народ на народ меча, и не будет более воевать. Это вот эта вся ситуация, то, что сказано про это, да. Тогда я сделаю, это в пророках приводится, да, я сделаю язык народов чистый, дабы они могли призывать имя Господа и служить ему единодушно. Но как только Машиах проявит, тогда и возвращусь, ну, и так далее, еще много разных вещей, То есть вот это вот, да, что, как он говорит, не будут воевать друг с другом, а еще мы там читали, что лев будет жить с овцой и так далее. Вся эта природа, которая с нашей точки зрения чудо, это будет состояние после прихода Машеха. Это четвертый уровень, то, что мы сказали. То есть у нас есть четвертый уровень в системе управления. Почему так будет? Не потому, что люди так сделали, потому что Всевышний так будет управлять с этих позиций, он будет управлять миром. И тогда в мире будут происходить такие события. Эта система управления, она будет так, она другая будет совсем, не то, что в наше время. Поэтому мы, для нас это будет чудо, мир чудес будет для нас. Но на самом деле это все природа. И это как бы четвертый уровень, что мы сказали, беременность, вскармливание, первый рост и второй рост. Четвертый уровень. Но есть еще один уровень, пятый рост. Это уж он говорит, что пятый, он не называется рост, а называется алият. Алият парсуф зерамп. То есть поднимается, что это самый парсуф, не будем, да, зерамп. Он поднимается. Что это такое поднимается? Имеется в виду в этом пятом этапе, анам добрим альткупад бне адам, что тогда люди очистятся настолько, Йотер, они настолько очистятся, когда им руханет, я люблю мало-мало, катуцами, как юра, им ли, гилуй, но савши, тогда будет совершенно другое раскрытие, да, и здесь оно приходит как бы к самой высшей точке управления, да, что это, ну, это называется поднятие там туда, куда оно поднимается, не будем приводить, куда оно поднимается, во всяком случае, тогда... Это другой этап, после прихода Машеха, значит, потом будет оживление мертвых, нет, оживление мертвых будет еще раньше, а потом мир природы, даже тот, который будет во времена Машеха, что эта природа не природа в нашем понимании, она тоже перестанет существовать, и тогда мир переходит на другой этап, миры духовные, как мы сказали, для получения награды. Это пятый уровень, что там еще целые процессы, долго и много, мы не будем в это входить. Но это пятая ситуация управления, на то, что называется поднятие. Поднялось туда. Что это значит? Это значит, что у нас здесь происходит, что это вот как бы пять состояний вот этого системы управления, про которую мы говорим. Мы знаем только о трех первых, в общем-то, да, об этом еще как-то говорим, о других мы только так это, да, четвертое – это приход Машеха, три первых – это отсутствие Всевышнего, сокрытие полное, это знание, но нет чудес и нет прямого видения Всевышнего. Третье, это видим чудеса, это эпоха храма, видим чудеса и так далее, но это только внешнее постижение Всевышнего. Четвертое, это времена Машеха, там, где осознание Всевышнего внутри сознания. Там, где осознание Всевышнего внутри сознания. Вот это вот четвертый, да. А потом выход из природы совсем для получения награды. Души, там же не будет вообще никакой материальной, даже той материальности. И теперь приводит и приходит, он говорит, какое отношение это имеет вот к Песоху. И здесь мы сейчас понимаем, можем понять теперь то, что он говорит. И приходит, говорит, что вот сейчас, что вот сейчас, вот при выходе из Египта, вошли в Зерампина эти мозги, даже Мухин, Бахольпхин, да, во всех понятиях, даже до второго Гадлута, Давайте еще раз поймем, что он хочет сказать. Теперь, когда мы обратно про человека, возвращаемся к человеку, в аллегории. Человек, мы сказали, в него входит, как это, есть три состояния, правильно? Как мы говорили, во всяком случае, да, беременность, он маленький, и он уже вырос, имеет ответственность. От чего, что это такое? Это значит, в первом состоянии, когда он находится в животе матери, в него входит нефеш. Это самый низкий уровень души. Когда он рождается маленький, в него входит рух, эмоциональность, назовем так. Да? И когда, так скажем, 13 лет, когда он становится взрослым, в него входит разум. Вот это то, что в него входит, разум мы называем мозгами. Мухин, это то, что называется. До этого, значит, вот это вот ходит, это Мухин, который входит в него, это называется, как бы вошли в него мозги. Почему? Мы так много людей, у которых нет мозгов, да? То есть, как бы они есть, он живет там разум, он живет эмоционально, он не растет. Это интересная вещь. Оно, это состояние, оно может входить в человека и выходить из него. Вот насчет этого, насчет нефеши, рох, оно есть всегда внутри человека, присутствует. Он как ребенок, он как младенец, как ребенок. Человек, он всегда либо как младенец, либо как ребенок, или как взрослый человек. Да? И в каждый момент, если он сейчас ответственен, а осознает правильно, что, то есть ведет себя с позиции разума, и осознанно в нем присутствует разум. Иной раз приходит к нему Ецер-ра и говорит, знаешь что, все это так, я хочу то, я хочу другое, а разум говорит так. И тогда он забывает про разум, говорит, знаешь что, правильно, что это, но я сейчас не буду про него думать вообще, давайте не будем думать. Это приходит Ецер-ра, соблазняет на человека, и тогда разум как бы выходит из человека, он сейчас маленький. То есть человек, когда он делает неприглядный поступок, он делает это против своего разума, он тогда считается маленьким. Или по-другому, на языке кабалы, это состояние катнута, то, что называется, малое состояние. Малое – это нет мозгов, другими словами. А иногда наоборот, он приходит, говорит, нет, как я могу, он чувствует ответственность, надо делать расчеты, он думает, он понимает. Это имеется, что у него есть мозги. То есть у него есть сейчас разум, душа. То есть душа, нешама, она не находится постоянно внутри человека. Она либо входит, либо выходит. Нефеш и рух, оно всегда есть у человека. То есть он всегда, хотя бы маленький, такой вырос, он маленький. Да, вот нешама, либо вход, либо выход. От чего это зависит? От его поступков, от его пробуждения внутреннего. Когда у него даже нет мозгов, у него есть рух, то есть эмоциональность. И в этой эмоциональности он хочет приблизиться к истине, то тогда в него входит осознание. Когда он хочет, когда он пробуждается, когда у него есть стремление, когда он старается делать действия, тогда в него входят эти самые мозги, про которые мы говорим, да? Осознание. Он вдруг начинает понимать правильно и так далее. То есть он хочет вести себя правильно, и тогда ему дается это знание. Вот это знание – это разум. Это нешама, которая в него входит. Это осознание. И тогда что? И тогда он ведет себя... Да, осознанно, правильно, в соответствии с этим. Теперь, и то же самое мы говорим про систему управления. Обратно. Система управления, обратно мы ее делаем в аллегории как человек. Система управления, когда нет Всевышнего, это как будто бы нет, мы говорим, только нефеш есть, нет разума, да? нет даже эмоциональности. Когда мы говорим, что входит в него в рог, то есть он как бы уже яника, то есть он как бы ребенок, который кормится от матери, это состояние управления в мире, когда есть знания, но нет открытых чудес и так далее, это нет ясного сознания Всевышнего, есть познание с позиции разума. Да, это второе состояние. Третье состояние гадлут, то, что мы говорим, когда вот сейчас в него входят мозги. Про это говорит Раб Хаим здесь, про это Раб Хаим здесь говорит, что в него сейчас входят мозги. Что это за состояние, когда мы говорим состояние в мире, когда есть в мире второй храм? Второй храм, состояние второго храма, первый в основном, это когда есть чудеса и все открыто. Это есть осознание Всевышнего. Оно не полное, не внутри этого, да, но оно осознание. Да? И оно осознание, что есть Всевышний. Посредством чудес, пусть внешним путем, как он сказал, но это есть осознание в разуме. Поэтому, да, это есть осознание в разуме. Поэтому вот это вот третье состояние, что называется большое состояние, в этом, то с него вошли мозги. Да? В каком-то смысле назовем это система управления, которая, где есть осознание у людей. Но оно внешнее. Какое внешнее? Внешнее имеется в виду, что те, которые евреи находятся, они в это верят, понимают и так далее. Другие люди, где находятся, кто где, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то согласен, кто-то не согласен и так далее. Но есть четвертое состояние. Это что? Это когда все люди мира будут знать, что есть Всевышний. Это когда сознание Всевышнего находится в сознании, как мы сказали, во времена Машеха. Другой совсем этап. Что это значит? Тоже вошли мозги? Другие мозги. Другие мозги, что это такое за мозги, которые вошли? Мы говорим, входит нишама, а что входит другое? Есть еще два уровня души, которые обычно в человека не входят, если кто знает. Есть, мы знаем, непиш, рох, нишама у человека. Входит в него непиш, рох, нишама. А есть еще два уровня, потому что есть пять уровней души. Есть еще хая и ехида. Хая, нишама, это говорит о разуме, то, что бина называется. Хая, это имеется в виду мудрость, постижение, мудрость. Яхида – это всем другой уровень, еще, да, еще выше. Так вот эта вот идея имеется в виду, что сейчас он во времена прихода Машеха, то есть как бы в тот самый Зерампин входит новые мозги, это имеется в виду, входит в него другая душа, душа души. Нишама ли нишама? Это нишама ли нишама? Душа для души. Это имеется в виду хая или мудрость, то, что мы говорим. И тогда есть осознание внутри всего. У всех есть осознание. У всех есть осознание всего. Внутри сознания. До этого, когда не было этой хая внутри, этой мудрости внутри человека, было только его разум. Посредством разума это постижение внешнее. Я вижу чудеса, я вижу разум, я вижу различные. Я понимаю, я прихожу с позиции разума. Но всегда можно поставить на это какое-то противоречие, спросить какой-то вопрос и так далее. Это я постиг своим постижением. Но когда в меня входит следующий уровень души, вот эта вот хая мудрость, это значит, я вижу ясно и понятно внутри своего сознания. Это эпоха прихода Машеха. То есть вот та самая природа, которая для нас не является природой, а является чудом. Надеюсь, понятно я говорю, да? Это, в принципе, четвертый уровень, который будет после прихода Машеха. Есть пятый уровень. Что такое пятый уровень? То, что называется поднятие. Третий рост или не третий рост, а имеется в виду поднятие, не называется рост, году. Поднятие – это совсем другая. Для поднятия – это выход из природы, и мир становится только духовность. Нет природы даже той совершенной, самой совершенной, ее тоже нет и не будет. И вот это вот уровень, это поднять, там для получения награды в духовных мирах, получает еще одни мозги. Следующий, что за мозги он получает? вот эту вот хая, это ехида, да? Кетер, кто знает, еще как-то, да, нет этому определения у нас, потому что мы это не постигаем, у нас даже названия нет для этого, как мудрость мы понимаем, а это то, что присутствует мудрости. Да, то есть нешама, то есть да, душа, души. Это, в принципе, понятие целим, кто хочет сказать. Целим, подобие Всевышнего, это целим. Ну, кто еще немножко знает, целим, что сказано по подобию Всевышнего, имеется в виду, дается ему мозги. Что значит мозги? Это целим ему дается, подобие. Что значит подобие? Целим состоит из трех букв. Цадик, ламит, мем. Так, цадик, ламит, мем. Так цадик это вот нешама входит в него, мем, лам, цадик ламит, ламит это входит в него, это хая, и мем это входит, это самая яхида, и поэтому называется целью. Когда-то мы это учили на пшиха. Эта идея, значит, как бы входа в мозгу в него и так далее. Это другое осознание, вдруг я осознаю, то есть понятно теперь, уровни, с этим связаны уровни постижения человека. Человек, ребенок, в животе матери нет никакого постижения, если только живет, то есть у него даже ощущений нет таких вот этих, да, каких-то эмоциональных, скажем так. Он родился, у него есть какое-то осознание, там вот я мне нравится, не нравится, там жарко, холодно, ну это, да, нет, это может быть еще до этого. Потом у него есть осознание, разум начинает понимать, что правильно, что неправильно, значит, может рассуждать, прийти к каким-то выводам, иногда правильным, иногда неправильным. Потом в него входит мудрость, и это видение ясное, нет никаких сомнений. А потом в него что-то входит другое, там вообще выходит из мира природы. Он просто в нем не может находиться. Когда в него входит, то самое пятый уровень. Беседер. Приходит, какое отношение это имеет к выходу из Египта, говорит он прямое, что на самом деле это что сказано, что здесь, Бальзене и Мары, про это, говорит он так, Рабхам Виталь. И говорит он здесь так, «Киатаба и цвей с митрами засуба зерампи на мухи», что вот сейчас, при выходе из Египта, когда были чудеса в Египте, там были 10 ударов, а потом был выход из Египта, то, что мы будем праздновать, да, в субботу, седьмой день Песоха, все эти чудеса, переход через море, весь сам выход из Египта и переход через море, все эти чудеса, в этот момент, что это значит, все эти чудеса, которые были в Египте, что это значит? Это значит, что сейчас система управления, она не та, которая была до сих пор. Это значит. На каком уровне системы управления в данный момент, когда возникают все эти чудеса, которые были в Египте? Что произошло там? Система, мы говорим сейчас про систему управления. Сейчас Всевышний, сейчас система управления с еврейским народом, с миром, она другая. Во времена выхода из Египта. Не такая, которая была до этого. До этого было на уровне ибура, беременности, как мы сказали, что Всевышний скрыт совсем. А сейчас оно изменилось. Как изменилось? Говорит он, что в этот момент, вошли в зерампин, них насуба зерампин амухин. То есть вошли в зерампин мозги. Какой зерампин? Это мы в аллегории говорим. Это система управления. Изменилась. Чем она изменилась? Что в нее вошли мозги. Какие мозги вошли? Непи, мухин, бахоль, пхина там. Во всех понятиях выпили от гадлута в бет. Даже до второго гадлута. То есть, него мозги, как это? В него вошла система управления изменилась, что в какой-то момент вошло туда, вот система управления, вошла идея. Вошли, как бы это, другая душа, назовем так, да, вошла до четвертого уровня, даже до второго гадлута. Второй гадлут – это, в общем-то, четвертый уровень. И поскольку сейчас система управления, она как бы по аллегории с человеком, это как будто бы вошла в него мудрость, это идея управления над, идея управления в мире, на каком уровне? Никогда есть храм, когда есть храм, и был это гадлут первый рост. Там были чудеса и так далее, внешнее постижение Всевышнего. А четвертый, это когда входит в него это времена Машеха, после прихода Машеха. После прихода Машеха, вот это время природы, которое Да, время природы, которое не та природа, которую мы знаем. Другая природа, более совершенная в максимальной форме. Для нас это тоже чудо. Это четвертое состояние. Вот такое управление. Говорит он нам здесь, что в этот момент, когда были выходы из Египта, в эту систему управления вошли все мозги. Не все до конца, а вот до четвертого мозга вошло. Что это значит? Что в один момент изменилась система управления на ту систему управления, которая была во времена, которая будет во времена после прихода Машеха. Мы понимаем сейчас идею. Вдруг, до этого не было никаких чудес, было как все скрыто, а тут вдруг придет, при выходе из Египта, изменилась система управления на ту, которая будет после выхода из Египта, после прихода Машеха. Это изменилось. Как она изменилась? С чего вдруг? А на самом деле сама по себе изменение, как вот эти вот, почему в этот самый Зерампин уходят такие мозги, другие мозги. То есть почему там происходит изменение в системе управления, зависит от людей здесь. От еврейского народа в основном. Если он ведет себя так, то тогда в него там входят те мозги, или другие мозги, или третьи мозги, или уходят. То есть они либо входят, либо уходят, либо еще что-то. Человек здесь, мы от поведения людей. И это целый процесс, как мы говорим, беременность это сколько, 9 месяцев, там говорится 12 месяцев, 7 месяцев. Потом есть рост, годы, столько-то лет, потом еще и так далее. То есть целый процесс. Поэтому обычно, как идет все это, как это в соответствии с поведением людей, понемножку. Понемножку. Так система управления работает. Система управления изменяется. Как только люди заслужили больше, и управление с ними другое. Заслужили больше, им делают больше чудес, больше Всевышний раскрывается и так далее. Целый процесс. Это в рамках обычной системы управления. Это называется система управления Хагата Мишпат. То есть управление с позиции награды и наказания. Так это Всевышний установил для того, чтобы дать, можно было заслужить награду в этом мире. Но иногда в эту систему управления вмешиваются высшие силы, другие. Другой расчет совсем на какое-то время, чтобы изменить ход истории, чтобы повлиять каким-то образом. Надо, ну, не будем сейчас объяснять, когда и как это входит. И вот это, и вот в тот момент произошло изменение, что система управления вдруг она изменилась полностью. Что на то время, как только закончился выход из Египта, это вернулось как бы на уровень ниже, на другой уровень, вернулось обратно система управления. Но в тот момент она изменилась. Получается, что чудеса выхода из Египта, источник их, это состояние как второго гадлута, это второе, когда мозги, не мудрость вошла внутрь того самой системы управления. Это параллельно. Это параллельно состоянию мира после прихода Машиха, той самой этой, да? Теперь мы понимаем их не спор, о чем они говорят, если кто-то схватил. Вопрос приходит, говорит Бен Зума, подождите, и выход из Египта не относится к тому, с приходу из Машиха. Так он говорит, так это написано, да, где это написано, так это сказано в книгах. Как там приводится, ну да, написано в Ирмияу, это он приводит, мой учитель здесь приводит этот псуким, «Ина ямин баим на умашем», так говорит Ирмияу, вот приходят дни, и «Ина ямин», и вот дни приходят, на умашем, речь Всевышнего, «Вело ямру ода хай ашем ашерила», и больше не будут говорить, «Жив Всевышний ашерила днеса», который поднял евреев из земли египетской. Лоимру от хай ашем ашера илай дне Исраэль миэрец Мицрая. Не будут больше говорить, жив Всевышний, который поднял еврейский народ, сынов Израиля из земли египетской. Ким хай ашем, а что будут говорить, что будет жив Всевышний ашера ила, который поднял вашер ивет зерет бейт Исраэль миэрец Афона, который поднял и который привел семя дома Израиля из земли северной. У Миколя Рацота Шередахтим из всех земель, куда он их как бы да, вытолкнул. В Галуте имеется в виду. То есть, Приходит он и говорит, то есть что здесь говорит? Это Ирмияу говорит, что после прихода Машиаха уже не будут говорить, вот, как это, живы, да, как это, да, ну, прославлять Всевышнего за то, что он вывел их из земли египетской, будут говорить за то, что привел нас с земли севера, с северных земель. То есть это освобождение от Галута. Это что будет при приходе Машиаха. Другая система совсем. Это что будем говорить. Это то, что сказано в Ирмияу. То есть говорит здесь Бензума, что на самом деле нет связи. Теперь уже все. Про выход из Египта мы забыли. Мы сейчас находимся после освобождения от Галута. И это уже другая. А то это было какой-то этап, и закончился, сейчас мы переходим на другое. Приходят хохом и говорят, нет, что то, что был выход из Египта, в силу чего он был? В силу того, что возли в него мозги те самые вторые, что это значит? Это то самое состояние после прихода Машиаха. То есть, после прихода Машиаха будет другое управление, как мы сказали, что ведет мудрость, входит мудрость. То есть после прихода Машиаха будет такое управление, которое вот это, да, что природа, она природа чудес. И тогда, и вот эта вот сила этого управления, корень его, вот из нее выходит чудеса выхода из Египта. Чудеса выхода из Египта приходят в силу управления, которое будет после прихода Машиаха. Потому что это те же самые мозги, скажем, да? Получается, что как так? Вдруг мы не будем упоминать выход из Египта после прихода Машиаха. Ведь это та же самая сила. Правильно, что выход из Египта был когда-то, и сейчас у нас другой выход. Но то, что было там при выходе из Египта, это в силу вот того же самого управления, которое будет там после прихода Машиаха. Оно как бы идентично связано с другим. И поэтому получается, хахамим говорят, что правильно, что мы не будем упоминать то, что было выход из Египта, но будем помнить это в мысли. Так, по-моему, он это объясняет. То есть оно все равно связано. То есть да, выход из Египта, он является как бы частью освобождения после от Галута прихода Машиаха. Оно связано с ним. Оно исходит из одного корня, из одной это. Теперь понятно его объяснение, то, что он говорит здесь. Да? Но я хочу пойти... Да, это понятно до сих пор. Мы поняли, вот это то, что здесь сказано в Агаде. Но я хотел пойти дальше еще объяснить то, что касается нас, вот нашей темы, про которую мы сказали. Да, потому что мы говорили тогда о вопросе любви к ближнему, и нам не было понятно, а как же любовь к, да, к другим народам, или да, или нет, это ближние, они считаются ближними, или не считаются ближними. Как мы должны к ним относиться? Да? И потому что по-простому мы бы сказали, ближний это тот, который, да, тот ближний имеется в виду, ну мы говорим, ближний по сознанию, ближний по... мировоззрению, по пониманию, осознанию. По-простому, ближний имеется в виду евреи, еврейский народ, он близок к еврейскому народу. А что с другими народами? А с другой стороны, мы говорим наоборот, было множество великих людей, мудрецов, которые вышли из разных народов, включая самого Машиаха, Давида Мелех и так далее. И с другой стороны, в еврейском народе есть этот Эревран, о котором мы говорим, что делает многих злодеев и так далее. И теперь вопрос, как к этому относиться, кого мы должны любить или нет. Там мы поняли одну вещь, что любить ближнего имеется в виду ближний, что это ближний, это, да, это праведник внутри, а злодеем, ну, любить нет, не называется ближним. Иногда злодей это также внутри самого человека, так мы это в прошлый раз объясняли. Да? Вроде людей, да, Ецер-Арам не должен любить внутри самого себя. Да, те злодеи, которые в еврейском народе тоже любить нельзя, какие же они ближние в этом смысле, те, которые ужасные, которые были. И то же самое по отношению к другим народам. Что там будет, если есть какой-то праведник, праведники народов мира, большие, да, очень, должны их любить, не должны, почему нет? Ну, по сути, те, которые праведники, они связывают себя с еврейским народом, по сути, это идея праведности, в общем-то, с идеей еврейского народа, то есть с идеей Торы и так далее, то почему не должны его любить? Конечно, да. Те, которые злодеи, конечно, не любить. И так далее. То есть мы здесь как бы другую параллель приводим. Но здесь у нас возникает все равно интересная вещь. Что это значит? Это значит, что как так получается, что даже да, по-простому, как будто бы еврей должен быть только еврей. И тогда получается, что как бы вообще отношение, о ком это отношение ко всему этому все остальные народы? Просто так они орудия, которые были, и когда приходит Машиах, исчезнут или не исчезнут? И тут мы видим интересную вещь, снова обратим внимание, что если это, как это мы говорим, зачем были другие народы, зачем они были созданы, у них своя роль, у каждого своя роль, правильно, так мы это учили, какая роль у них есть. Одно из того, что мы сказали, роль, которая у них есть, это быть, содействовать еврейскому народу в их незадаче, либо иной раз как палка, иной раз как пряник, как палка, как помощь, так далее. Ладно. Закончили они свою роль. А что потом? Евреи получают награду в следующем мире, а что с другими народами? Они просто исчезнут? Или нет? Ясно, что те, которые злодеи, они получают наказание карет, мы говорили, они исчезают. И среди евреев тоже. Но те, которые праведники, они тоже исчезнут. А сказано то, что мы читали, обратно повторим снова. И что здесь сказано? И будет впоследствии дней утвердиться гора Дома Господня, это в пророках, как вершина гор, и возвысится над холмами, то есть это храм, который будет после прихода Машиаха, и устремятся к ней все народы, и последуют, устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, давайте зайдем на гору Господню, в дом Бога Иакова, чтобы он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы стезями его. Это интересная вещь. Если мы говорим, что после прихода Машиаха закончилась роль других народов, евреи будут получать награду, они как бы исчезнут, то про что он здесь говорит? Они придут и скажут, да, взойдем мы на гору Господню и так далее, и у нас будет обучать. То есть они придут, и их надо будет обучать. И рассудит он народы, да, он народы, и будет рассуждать, то есть судить. И, значит, Машиах, он будет судить народы, даст поучение, будет обучать их. И перекуют они мечи свои на оралы и копья свои на садовые ножницы. И не будут поднимать народ на народ меча и так далее. И не будут более учиться воевать. Получается, что здесь как бы вот это вот состояние после прихода Машиаха, оно каким-то образом связано со всеми народами. Что они потом справятся, что они станут праведниками, что они станут, как это, да, что они станут, да... Да, перекуют мучи свои на орала и так далее, и так далее. Да, то есть имеет как бы какое-то значение. Еще здесь сказано, что «И сделаю я народ языков, язык народов чистый, дабы они не могли призывать имя Господа» и так далее. Но только как появится, да, и так далее, и тоже сказано за это. Многие народы могущественного мира сего придут искать Бога Цваот в Иерусалиме, так сказал Господь Цваот. В те дни схватятся 10 человек из всех народов разноязычных и держаться будут за полу Иудея, говорит, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог. То есть, другими словами, признают истину и признают Всевышнего. И что? И тогда надо их рассуждать, надо их обучать, надо и так далее. И так далее, и так далее. То есть, получается, есть какая-то роль после прихода Машиаха. С другой стороны, сказано наоборот, что Всевышний ненавидит народы мира и так далее. Да, ненавидит в смысле этих, что и где это сказано. Тоже где-то мы смотрели это дело. Как там, Захария сказано, и яростью великой, например, Захария там приводится, яростью великой гневался я на народы, пребывающие покой имя, гневался я, мало, и они помогли козлу, и так далее. Но там, по всей видимости, тоже надо понимать, что мы говорим про злодейство, которое для злодеев, которые делают, и так далее. То есть так, по всей видимости, надо понимать. С другой стороны, непонятно, мы говорим, другие народы, их души вышли из клепот. А души еврейского народа – это Адама Ришон. Здесь тоже надо понять, как и откуда и так далее. Не будем сейчас входить в все детали. Но здесь мы хотим понять одну вещь. Когда-то я разбирал этот вопрос. Какую роль, почему в свое время Моше пригласил, как это, принял Эрев Рав, как сказано, Эрев Рав, евреи вошли среди евреев, значит, египтяне, которые пришли и сказали, мы хотим сделать гиюр. Египтяне, когда евреи вышли из Египта. Но у них гиюр не был настоящий, потому что был гиюр из-за чудес. Они видели эти чудеса, и они сами были колдуны. И видя, что это еще больше, чем их колдовство, и за этим потянулись. То есть они не шли искренне, потому что хотели принять гиюр, а потому что вот поддались этим чудесам. И тогда Всевышний, да, и тогда Моше их принял. Всевышний говорил, не принимай их, а он говорил, принял. Почему он принял? Я там, лекция разбираю, суть, в чем смысл этого дела. Но на самом деле он должен был их взять. То, что Всевышний говорил ему, не бери, имеется в виду не сейчас, а потом. А он посчитал, что уже пришло время. То есть на самом деле они имеют, да, они имеют роль. То есть это была, да, у них есть какая-то роль. Они не просто так случайно пришли в еврейский народ, случайно. Потом они всю историю делали беды еврейскому народу. Они, поскольку гиюр был неполный, он был гиюр, но он был неполный, поэтому они рождаются каждый раз в еврейском народе. Но на самом деле они так и не стали евреями. Они рождаются среди евреев. Мама может быть еврейкой и так далее, но на самом деле он злодей и эреврав. И вообще, по сути, египтянин. И из тех самых. И тогда и они делают много разных бед до сегодняшнего времени. Сегодня я могу привести, но не хочу приводить имена, есть, каждый знает, да, что это эреврав. Вот эти самые. И тогда вопрос, почему? Какую роль они играют? С другой стороны, мы там учили взор. Так, когда мы эту лекцию взяли, приводили, учили Зор, что он приводит. Кто эти эреврам? Это колдуны египетские. Кто эти колдуны египетские? Это самые главные там среди эреврам, среди египтян. Правильно? Египтяне были великие там, у них было великое свое знание, которое у них было. И они самые большие из них. То есть они те, которые, как бы, это голова для народа, там, для народа египетского. По сути, это как бы голова для всех последующих народов, всех народов. Здесь, если мы посмотрим на схему, мы помним, когда это разбирали, что как построено мироздание. В духовном мире каждое высшее, оно каждое духовное действительно, как человек, состоит из трех сторон. Голова, тело и нижняя часть тела, ноги. Да, голова – это от Всевышнего, это то, что дает ему направление и так далее. Тело, как мы говорили, это связано с рохом, да, это тело – это, в принципе, он сам и его суть, кто он есть. В принципе, эмоциональный человек – это и есть его суть. А вопрос, куда он пробуждается, к добру или ко злу, это суть человека. А ноги – это относится, нижняя часть тела, ниже пупка, и дальше это относится к последующим поколениям. Он потом рождает их, да? Он этим рожает, силы рождения и так далее. Поэтому он также растет. Вначале у него появляется голова, когда он в животе матери. Потом у него появляется, ну, тело оно не функционирует, даже если оно там есть. Потом появляется тело, он начинает расти, он становится сильнее и сильнее, как бы в основном тело, но еще ходить не может или так далее. Потом появляются ноги. То есть и способность рожать у него появляется уже где-то к 13 годам, когда появляется взрослость. До этого не было этого. Да? То есть получается это уже, когда он уже сам как бы готов, он готов к тому, чтобы создавать следующее поколение. Это в духовности также. Как бы нижняя часть, она относится, нижняя часть относится к следующим поколениям. А поскольку духовные миры, они приходят сверху вниз, по-простому так это, да, то верхняя, она порождает нижняя. Как она порождает нижняя? Нижняя сторона верхнего, это как бы его ноги, нижняя часть тела, порождает, рожает нижняя. Теперь в этом нижнем у него есть голова, тело и ноги тоже. Голова его – это, в принципе, ноги верхнего. То есть нижняя часть верхнего, она находится во внутренний смысл верхней части нижнего, то есть головы. Да, получается, как бы ноги, да, и так далее. И так оно сходит одно другое снисхождение, причем каждый раз ноги высшего находятся как бы в основе, в голове низшего, и так далее. Так они связаны между собой, так и поднятие, спуск и так далее. И то же самое относится вот к еврейскому народу. Еврейский народ, у него есть голова, это идет от Всевышнего, и там как бы, назовем, ноги кого там находятся, да, ну, это в духовной действительности, тот самый Зарампин и так далее, там, Шхина и все прочее. А его ноги к последующим, кто это последующие? Это другие народы. Это народы, которые идут за, как бы за еврейским народом, идут после них. И тогда в их ноги еврейского народа в голове других народов. Кто, то есть, если мы смотрим на все народы как одна общая, то что они представляют себя тоже как одного человека, все назывались народом. Еврейский народ, он как один человек, весь. Его нижняя часть, это в принципе, как бы находится, как бы в голове следующих, да, всех остальных народов. Что значит в голове? То мы видим интересную вещь, что все там науки, искусство, все, что там развивается, мудрость, и в других народах огромную роль там играют евреи. Почему? Это, в принципе, как бы управление, нижняя часть этого еврейского народа, оно как бы находится, дает вот это вот осознание или так далее в голове народов мира. Это интересная вещь. Теперь получается... Он это, да, и тогда получается, что вот эти вот ноги, нижняя часть, она на самом деле не относится к самому этому человеку, этой единице, а относится к следующему поколению. Так вот, ноги в еврейском народе, которые относятся к другим народам, что они сами по себе, они и есть тот самый ребра. Поэтому они, с одной стороны, относятся к еврейскому народу в каком-то смысле, а с другой стороны, к нему не относятся. Но они относятся к другим народам. Да? То есть, вот те, именно из них вышли все те, которые входили в другие народы, делают революции там, включая. Они становятся головой в других народах. Управляют...
Как матрешка.
Как матрешка, да. Да. То есть они приходят, там все эти революции, все эти вот, они властвуют, они управляют, захватили власть, евреи, это в основном вот эти вот ноги еврейского народа. На самом деле они к евреям не относятся, это эреврам. Они по сути являются головой, это как те колдуны, которые были в Египте. Они были самые, они были голова этого египтян, да, их не главные эти. Так они вошли в еврейский народ, так они продолжают быть головой для других народов. Они входят и управляют, и делают там все, что угодно, плохое, и на раз хорошее, что плохое, и так далее. И они как бы считаются евреями, потому что они в каком-то смысле относятся к евреям. И это понятно, потому что еврейский народ, он как бы, его ноги входят в голову народов мира, а голова народов мира – это те самые народы это, да? Теперь, это как бы схема, как это построено. Теперь, дальше. Мы говорим, вот этот человек, он состоит из головы, тела и нижней части тела. Это, в принципе, как мы называем, как три сосуда, в которые входят нефиш, рох, нешама. Поэтому вначале, только как входит душа, входит внутрь человека. Вначале нижняя часть души, есть нефиш, самая нижняя, рух, выше и так далее. Нижняя часть души входит в самый верхний сосуд. Это значит в голову. Вначале. Потом, когда входит следующее, то это значит нефиш переходит на уровень ниже, свет переходит на уровень, следующий сосуд, а в этот сосуд входит старый сосуд, самый верхний входит то, что было выше. Потом еще дальше и так далее. Получается, что есть нефиш, рох, нешама. Вначале, когда он в животе матери, в него входит нефиш, в голову. Поэтому есть только голова, а не тело. Потом у него растет тело. Нефиш входит в тело. В голову входит рох. Потом он становится взрослым. Он растет еще, у него даже ноги растут. У него он становится как это, да? И тогда нефиш входит в нижнюю часть тела. Рух входит в среднюю часть тела, и нешама входит в голову, ну, в идеальном случае, да, когда он в идеальной ситуации. Теперь получается, ну, еще есть две, как мы сказали.
Есть еще хаяв и яхида, они же тоже должны войти. Как они войдут? Куда они войдут? Им нужны килим, сосуды для этого. Это что сказано, что первоначально были пять сосудов и пять святов, только когда пришли в наш мир, для того, чтобы могли в мире исправления, нам остались только три вот нижних, три верхних сосуда и три нижних святов, это души, и не более этого. Но когда мы будем получать награду, то мы, по всей видимости, получим дополнительные сосуды. Где они? Для того, чтобы в голову вошло в следующий уровень души, нешама ли нешама, душа для души. У него же есть только голова, тело и ноги. Нужно еще один сосуд ниже ног. Правильно? Тогда войдет, тогда будет 400. Кто это сосуд ниже ног? Эрев Рав. Он входит это, когда, для того, чтобы вошла пятый уровень, ну, души, нужен еще один сосуд. Кто это? Это все народы мира. Получается интересная вещь. Получается, что когда у нас входит это, да, вот мы сказали, входит, когда есть храм, ситуация храма, это называется гадлут. Это значит, что в тот самый зерамп, назовем так, вошло в него нишама. Нишама. Нишама, только нишама. А хохма, то есть мудрость, входит то есть, только после прихода Машеха. Когда пришел Машех, да, и значит, это новая природа, мир. Это значит, что мы сказали, что? Что в него вошла хохма, мудрость, хая. Как она войдет? Где у нее сосуды? Где еще? Что еще у нас получилось? И тогда мы говорим здесь про еврейский народ. Еврейский народ весь, он тоже как один человек. В принципе, это управление параллельно еврейскому народу. Уж он как один человек. У него тоже есть голова, тело и ноги. И сейчас он переходит на этап после прихода Машеха, что в него входит новое сознание, как мы сказали, да? Новая мудрость. Чтобы оно вошло, нужно еще одно, один сосуд. Ниже ног, следующий, четвертый. И это Эрев Рав. И это Эрев Рав, он тогда, что это значит? Что Непиш войдет в Эрев Рав, Рух войдет в ноги, ну, да, там, Нишама войдет в тело, это будет как бы природа, и у него вот это разум, а в голову войдет мудрость. Это осознание истины на уровне сознания. Это другой уровень. Теперь, что это значит, что в Эрев Рав войдет нефеш от еврейского народа? Это значит, что они будут подчиняться еврейскому народу. То есть не еврейскому народу как таковому, а идее Торе. Это значит, что они будут верить во Всевышнего. Это то, что написано в Псуким. И тогда придут они и будут верить, и придут на гору эту, и скажут, вы Бог, Бог он приходит, от еврейский Бог, и все захотят и так далее. Они придут и будут постигать. Это тот самый Эрев Рав. Что это значит? Это значит, что нефеш из еврейского народа пришла к ним. А еврейский народ сейчас получил другой уровень души. А что дальше, когда будет после, уже после этого состояния прихода Машеха, пятый уровень, поднятие в духовные миры? То тогда получится, что нефеш перейдет в другие народы, потому что как бы в тело, потому что голова это, да, потому что Эрев Рав только голова народов мира. А оно войдет сейчас в тело народов мира, нефеш. А в Эрев Рав войдет рох. А в еврейский народ его ноги как бы войдет нишама. А в его тело войдет мудрость. А в его голову войдет совсем другое. То, что мы это, да? И тогда будет все связано между собой. И тогда народы мира, в них войдет нефеш. Что это значит? Что теперь они будут подчиняться вслед за Эрев Рав. Они будут подчиняться тоже Всевышнему и Торе и так далее. И признаются. И это то, что сказано, что придут там эти, да, народы мира и схватят иудеев за полы и скажут, обучи нас Тору. Если мы читаем эти псуки, то как раз это то, что, и про, то, что здесь и сказано. Да, в эпоху, да, как там, эпоха Машеха уничтожена. Ну, как мы все это читали, да? Как там? Да,
И вот, да. Да, и рассудит он народы, да, и придет, значит, рай, тогда рассудит народы, и поменяет они, все будет изобилие. И тогда я сделаю язык народа. Я сделаю. Кто я сделаю? Система управления. Тогда я сделаю язык народов чистым, дабы они призывали имя Господа. Они будут призывать имя Господа и служить ему единодушно. Сейчас понятны все эти псуки. Но как только Машиах проявит себя, никто не сможет больше обращаться и так далее. Там, да? И сказано, я верну и возвращусь в Сион и буду обитать в центре Иерусалима. И Иерусалим наречется градом истины, городом истины, гора Бога и так далее. И, да. И многие народы, где это тоже в Захарии приводит, многие народы и могущественные мира сего придут искать Бога Цваот в Иерусалиме. Так сказал Господь Цваот, в те дни схватятся 10 человек из всех народов разноязычных и держаться будут за пола Иудея, говорить, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог. Да, и воцарится Бог по всей земле, ибо в день тот будет Господь един для всех, и имя Его едино. И тогда будет изобилие и успех, не поднимет народ на народ меча, и да, и не будет больше учиться воевать, и будут жить все в мире, и в гармонии, и так далее. И волк будет жить рядом с ягненцом, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев будут вместе, и маленький мальчик будет водить их, и паститься будет корова с медведем, и так далее, и так далее. Да, то есть, и будет, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. И будет после того, и залью я дух мой на всякую плоть, и будет пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. То есть получается, да, то есть получается, что ситуация, в которой все, что это такое, почему вдруг народы пойдут за всем этим, почему до сих пор нет, а теперь да. Потому что в них вошла новая душа, это душа та самая Непиш, которая была у этого, до этого у Эреврав, которая до этого была у евреев, которая до этого в еврейском народе была в самой выбуре, в зачатии. Да? И оно как бы все это спускается и спускается. Получается, что у нас есть три сосуда в еврейском народе. Четвертый сосуд – это Эреврав. Пятый сосуд – это народы мира. Так получается, что тогда все будет полное единство. Когда это написано, где-то все народы мира, они тоже признают Всевышнего, признают все внутри своего это, признают, и тогда не будет ни боя, ни противоречия. Да? Получается интересная вещь. То есть теперь, когда мы говорим о, как это мы сказали, связь между еврейским народом и другими народами, то, что сказано, что еврейский народ должен быть светом для других народов. Если другие народы, они просто как орудие, которое пришло, а после того, как использовать его, надо выбросить, то тогда зачем надо быть светом для них? Зачем надо их обучать? Зачем надо это и так далее? Приходит он здесь и говорит, нет, что в конечном результате народы мира присоединяются как бы к еврейскому народу с этой. Это все одна схема, которая поднимается вверх. Ясно, что имеется в виду не все, а только те, которые праведники, как среди евреев, так и среди народов мира, те, которые злодеи, и среди евреев, они получают кареты, отсекаются от духовности, но, по всей видимости, те же самые и в других народах то же самое, да? А те, которые праведники, которые останутся, они как раз, те, которые праведники, которые заслужат и так далее, так они присоединяются к еврейскому народу снизу. Вот это то, что мы назвали когда-то оболочкой, если кто помнит, да? Это имеется в виду, что они, значит, да, и тогда попадают, там, Ганеден и так далее, ну, все вот эту награду, они тоже к ней присоединяются, так получается. Поэтому получается, что, в принципе, идея любви ближнего в более глубоком своем смысле она распространяется, в общем-то, на всех, но именно в этом смысле, что в конечном результате... Да, в конечном результате...
Да,
что в конечном результате присоединяется вот это и становится все, становится одним целостным. Так надо понять, только есть, каждый находится на разных уровнях и так далее, что это уже зависит от поведения человека в этом мире. Ну, я думаю, более-менее ответил на этот вопрос, который мы задали вначале. Я надеюсь, что было понятно.
Да, спасибо. Рав Захария, спасибо, в основном понятно. Но вот как это сопоставить Эрев Рав, когда появился, это евреи, в основном из них выходили злодеи какие-то, а когда это опустится до других народов, то они обратятся к Всевышнему.
Не обязательно, когда опустятся. Они сами вначале, да, они сами вначале придут к Всевышнему. И, да, из них вышло много злодеев. Но они впоследствии сами придут к Всевышнему. Как это придут? Потому что это в результате поведения еврейского народа. То есть, если евреи будут заслужить, то тогда они получат новые мозги.
Они да. сами забьют.
Да, извиняюсь.
Так, пожалуйста, не мешайте.
Да, что когда еврейский народ заслужит то, что он поведение, то тогда они получат как бы новые мозги, а их, назовем, старые. Непиш перейдет к Эрев Рав, тогда это приведет тоже к осознанию. Это то, что мы говорим, что когда евреи... Минутку.
Что же это такое? Ну, Анечка, отключи его раз, айфон.
Да, значит, получается у нас, да, что евреи... да, то есть получается, когда... Это то, что говорят, что от евреев все зависит. Все смотрят на них. Если евреи ведут себя плохо, так и другие плохо ведут. Это должно быть примером для мира. Так говорят, примером. Что значит примером? Каким примером? В чем здесь будет пример? Это идея, что если ты ведешь себя плохо, это Хилуль Ашем, мы говорим, осквернение имени Всевышнего, значит, другие народы тоже будут себя плохо вести. То есть мы всегда это связываем с поведением еврейского народа. Получается, что то, что они злодеи, вина в самих евреев. Что если евреи будут на высоком уровне, то они, даже если захотят быть злодеями, не смогут быть ими. И тогда они признают. То есть получается, их признание Всевышнего зависит от еврейского народа.
Да? Да, и еще такой короткий, но существенный вопрос. Вот когда Всевышний евреи на Сионе, это был пятый уровень, получается, когда души покинули мир природы, вот то, что
это пятый, да. Да, да. Это значит, пятый, что входит да. пятый уровень. Это тогда они поднимаются, чтобы получить награду. Уже
ну, там. Тогда на Сионе это был пятый уровень, но только они захотели вернуться. Обратно.
Нет,
да?
где?
Когда души вышли.
А, на, когда на...
На Сионе.
А, когда получение Тора. Получение Тора нет, это не да. был тот уровень пятый. Нет.
Но души вышли.
Они там, это они казались пророчества. Они вышли, мы там говорим о другой вещи, о пророчестве. Пророчество, что это еврейский народ вышел из этого, из мира природы, то есть пророками, они считались на уровне первого человека до греха, где-то выше, ну, где-то вот там, в том этом. Это мы здесь не говорим о системе управления, которая. Ну да, можно сказать, что пророчество было дано им как пророчество.
Вы же сравниваете да. Песах.
Пророчество. Да. Нет, это разные вещи. Мы здесь говорим о управлении в мире природы, что происходит в мире природы. Или от пророчества это отдельная вещь. Это тоже правильно приходит как к системе управления. Это не то, что изменить. Есть система. Ну да, да, это мы говорим, значит, какую ситуацию. Времена, когда приходит, ну, как бы эпоха храма, даже до этого было, дальше не было храма, но была идея пророчества. То есть там я просто, то, что мы привели, там есть еще много разных уровней. Так есть уровень, где есть пророчество, возможность пророчества. То есть нет храма, нет открытых таких чудес, но есть возможность, что пророк может выйти, человек может выйти из природы. Это частное, то есть вот с этим человеком происходит... Да, ну, да, он получает дополнительные мозги, это правильно, но это в частном случае, он, там было со всем еврейским народом, это произошло, тоже должны сказать, к какому-то уровню это относится, последствия относятся к уровню первого Гадлута, как вот, да, построение храма, ну, ситуация построения храма, что тогда все пророки... Может быть, чуть выше этого. Ну, вопрос действительно надо разбирать.
Ну, в общем, это как бы и продолжение выхода из Египта. Ведь все-таки там в пустыне были такие явления Всевышнего. Они
ну да, да, конечно. Познавали. Это было, да, по всей видимости. Надо смотреть, надо это изучать, эту ну, тему. Хорошо. Да? Что именно там, к какому относится вот это, надо смотреть. К четвертому или, ну, не к пятому явно.
Нет.
Либо к третьему, либо, может быть, немножко к четвертому, может быть, один из этапов там посередине между ними.
Понятно. Спасибо огромное.
Есть вопрос у пользователя, пожалуйста. А,
Ягудин, ты пал, это у нас закодировано под пользователем. Понятно. Ну давай, мы тебя
слушаем. Спасибо большое, да, я не знаю, я вот у меня имя мое осталось на экране, как всегда.
А, я да, да, все, да, все, да, понятно. Да. Да.
Спасибо большое, Захария, очень интересно. Извиняюсь, что опоздала, запуталась с переводом часов. Вот все поняла с того момента, как я пришла. У меня такой вопрос. У меня в сидуре, я пользуюсь хабадским сидуром, и вот у меня когда кидуша в пятницу вечером, тут я не знаю, во всех хашминанских сидурах или нет, но вот здесь говорится тоже, что это обед для святого Хакалта Пхин Дзер Анпин. Хакалта Пхин — это тоже, ну, какой-то уровень шахины.
Да, это поле яблоков, поле яблочное поле. Это пухнул что-то, да? Ну, Беседер, мы не будем ходить в это, объяснять там все эти. Я стараюсь не входить в это, да, просто вот. Это только привел слова, и пытался перевести на такой понятный язык, да. Ну, не будем там ходить во все понятия. Это... Ну, там это определенный уровень, естественно, да. Ну.
А еще такой вопрос. Вот сейчас вот Ирина задала вопрос про получение Торы на горе Синай. И у меня тогда такой вопрос по отношению золотого тельца, потому что, ну, конечно, это было идолопоклонство, большой очень грех, тем более на таком, после таких чудес и всего такого. Но это было помимо греха, который совершили, какой-то катаклизм в системе строения, ну, нашего мира, креации. Вот вы можете объяснить, что...
Ну, это было, это параллельно греху первого человека, в каком-то смысле. То есть это было, то есть они были на уровне первого человека до греха. Да, уровень первого человека до греха. И там это как бы, он тоже не был внутри природы. Вне природы. У него не было, у него была... Но у него была тоже свобода выбора. Она была другая, у них тоже была другая свобода выбора. Поэтому это у них была свобода выбора, либо пойти, либо не пойти, либо это, да, как это. Не то, чтобы не было свободы выбора, да, понимаете эту вещь, да, что это. И поэтому они могли сделать или могли не сделать, и они вот согрешили, то это где-то, ошибка она была где-то в мысли очень глубоко. Там, чтобы объяснять, надо, значит, это как нам трудно понять грех первого человека, но мы там несколько лекций на это дело объясняли. Грех первого человека, нам сложно понять, как можно сказать, потому что наш уровень свободы выбора, он другой. Мы не понимаем, что такое. Как у первого человека, у него Ецер ара не был внутри него, а был вне него. А мы все наши грехи понимаем, как когда Ецер ара находится внутри нас. Я хочу, я люблю и так далее. Поэтому нам трудно понять, когда приходит грех с позиции... извне, когда Ецерара приходит извне. То есть, другими словами, как бы грех этот Ецерара их там убедил, что они должны это сделать во имя Всевышнего, скажем так. Такую митцву, как это сделать такое вот это. Вот сейчас Моше умер, а теперь надо идти. То есть, мы идем, мы хотим служить Всевышнему в большей мере, чем просто так. Ну, типа такого. Параллелен к греху первого человека. Поэтому понять там ошибку немножко сложно, потому что надо перейти на тот уровень. Да?
Большое спасибо. Хороший, good mind.
Как самое. Пожалуйста, пользователь.
Пользователь, да.
Который поднял руку, пожалуйста, слушаем вас.
Это я, что ли?
Да.
Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой.
Это Аня?
Да.
Да, очень приятно. Слушаю.
А вопрос такой, попробую сформулировать. Вот все должны осознать мудрость и единство Творца, народа мира и рефрав. А что насчет того, что мудрость Творца, она как в воздухе, ну просто он сделал, что она как бы, ну как, в его силах, чтобы, как, я такое сформулировать не могу, как что... он может насытить воздух мудростью, тогда все осознают.
Да, 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 ну да, скажем, да.
А сейчас как бы, наоборот, почему вот вроде у всех глаза одинаковые, а один видит, а второй вот в упор не видит. Понимаете, вот как бы, и что такое, что Творец может насытить даже обычный воздух, что осознание придет, это как бы, ну...
Конечно, вот, может прийти, да. Да. Это может быть, конечно. Что-что?
Это действительно, что ну, он как мудрость разрядил, или как это вот я
да. сформулирую? То есть мы сейчас находимся в состоянии и даже меньше, ниже, чем то, что были в Египте. Это что сказано, что в Египте они дошли до 49 врат нечистоты, а, и если бы дошли до 50, то они уже бы не вышли бы. А после разрушения второго храма, мы, вот, идея Галута и так далее, мы вошли в эти 50-е врата нечистоты, то есть такого никогда не было до этого. Это, поэтому появилась идея атеизма и так далее, с этого момента начинает все появляться, потому что такого сокрытия, как это, оно, значит, не было, до этого никогда не было. Поэтому мир разделяется на две эпохи, в принципе, во всем мире так разделяют, как это старая эра, новая эра. Да, с момента разрушения храма, потому что началась другая реальность. То есть мы постигаем намного меньше, то есть мы, для нас как бы скрыта духовность в большей мере, чем даже было в Египте. Я не знаю, как называется Ибур, там был Ибур, ну, в смысле беременность, а это еще меньше или еще хуже, я не знаю, как там называется. В всяком случае, это более низкий уровень. Теперь, в любом случае, но если к нам... Когда приходит Всевышний, приближается к нам, и тогда как бы дает нам новые мозги, да, и тогда мы осознаем его в большей мере, да, либо мы осознаем, в смысле, у нас есть знание большое, тогда, тут тогда тоже не все постигают, не все приближаются к этому. Вдруг приходит третий уровень, что мы говорим, что это как эпоха, эпоха храма, что там есть чудеса открытые каждый раз, и тогда люди знают, что есть Всевышний, то есть хотят или не хотят, они это знают, не могут с этим спорить. Но тогда тоже они могут быть злодеями и вести себя плохо, и делать так далее против Всевышнего. И приходит четвертый уровень, это после прихода Машиаха, что раскрытие настолько большое, это что вы называете, что мудрость находится в воздухе. Да, это идея, что тогда все будут подчинены идее. Они не смогут идти против. Никто, поэтому все будут познают, все придут, перекуют там мечи на орала и так далее. И ты, даже животные, лев будет жить с этим, как его, с овцой и так далее. А это то, что вы называете, что мудрость будет в воздухе, это значит для всех, в общем-то. Да, это на это. А потом будет еще один уровень. Так теперь, в ту момент, почему. Тогда это так, а в наше время не так. И даже не только в наше время. Даже когда был храм, тоже могли быть злодеями. Как же они могли быть злодеями? Это ваш вопрос, я понял. Что ведь для них это открыто, они видели там чудеса и так далее, и так далее. Да? Все равно есть свобода выбора. Даже в этом случае есть свобода выбора, и может быть злодей, потому что что-то скрыто, не все открыто. То ситуация, когда после Машиаха будет, придет как бы мудрость в этот мир, то тогда не будет тех, которые против. Они не смогут быть, потому что мудрость будет, как говорите, в воздухе, внутри сознания человека. Пока мудрость находится вне сознания, даже когда я вижу чудеса, я могу идти следовать ей или не следовать ей. А когда она будет внутри сознания, невозможно не следовать ей. И тогда вы спросите, а почему же вот... Эти злодеи все-таки они имеют место вот в наше время. Почему Всевышний не сделал сразу мудрость, что было в сознании это? Он не сделал, потому что хотел дать нам свободу выбора, чтобы мы могли участвовать в этом сами. Что даже когда мы не видим, поскольку мы не видим все, поэтому один может сказать хорошо, другой может сказать плохо, сделать так, Всевышний не дал нам вот эту мудрость в начале, настолько полностью, чтобы мы тогда, как это, да, вот в конечном результате, для того, чтобы мы могли что-то от себя сделать вот в этой ситуации, в ситуации с открытием. Да,
я просто читала, что когда ваш человек придет, люди просто почувствуют, что все изменится в одну секунду.
Да, тогда уже не будет свободы выбора.
Все правильно. Понятно, спасибо.
Да. Ну, а те люди, которые уже тогда выберут, так сказать, истину, когда все будет открыто, а до того нет, им это зачтется все-таки?
Не-не, уже ничего, не-не-не, они до того, что они сделают до этого, это будет учитываться в этой ситуации. Когда спустится эта мудрость, уже
никаких этих, да, все будет рассматривать человек, потому что он сделал до этого. И в рамках этого он будет допущен туда, который нет, не буду допущен. Ну, там оживление мертвых и так далее, вся эта история. Вот что-то Юрий хотел спросить что-то.
Есть еще один вопрос. Да. Спрашивают, кто стал первым идолопоклонником?
Ну, говорится, что грех первого человека, это тоже было в каком-то смысле идолопоклонство. Потом Каин, потом это. Прямо с самого начала. Все рождается одноразово, одновременно. Плюсы и минусы, они были одновременно.
Ну, кто задал вопрос, уже, наверное, услышал. Хорошо. Иудит, пожалуйста.
Спасибо. Я вот еще вот хочу задать один вопрос по поводу чудес. Потому что мы как бы... Ну, мы живем в таком мире, где мы, на мой взгляд, воспринимаем все естественным образом. Но это же само по себе является чудо, что вот я сижу сейчас в Амстердаме, а вы в Израиле, мы можем общаться, да, 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 это... и у нас есть такая система великолепная, и телефоны, и машины, и все, и медицина. Но 200 лет назад, если бы лечили, 300 лет назад, если бы мы рассказали человеку.
30 лет назад.
Мы уже посмотрели бы, и они бы подумали, что это вот тоже выход из Египта, равные чудеса. Да. То есть вот это относится тоже к мессианик лайт, как это говорится. Ну,
это скрытое чудо, чудеса скрытые, в общем-то. Ну, природа, рамка закона природы, мудрость, это, ну, мудрость внешняя, не мудрость внутренняя. Про это тоже сказано в Зор, что будет развитие внешней мудрости. Но это не является чудом, да, это в рамках законов природы. Законы природы, это правильно, это тоже чудо, но это чудо скрытое. Да. Чудо – это когда будет против законов природы. Никогда, используя законы природы, это большой успех, удивительная вещь, но это использование законов природы. Это не чудо, а чудо – это против законов природы, когда они нарушаются.
Ну вот я сейчас, сегодня как раз меня попросили помочь, я делала такой отчет по пересадке органов. Да, и вот также там некоторого рода научные репортажи слушала о том, как клонируют людей. Да, то есть эти люди каким-то образом получают же душу, но это же является...
Нет, надо как-нибудь объясним это отдельно, это тема сама по себе, клонирование.
Да.
Как к этому относиться? Это правильно, конечно, непросто. Что это такое?
Но да, клонирование, да, это, наверное, против воли Божьей природы. И там, наверное, и души
не, обе, не, обе, Господа, не обязательно. Ну, большой вопрос.
Ничего нет против Бога, да, в принципе.
Почему?
Ничего
нет.
Надо разбирать этот вопрос.
Много всего против Бога.
Иначе... А то, как я выучила, в любом случае.